Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Ливан потерял около 600 человек убитыми, Израиль более 50. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели подпишут, как ожидается, универсал национального единства. Московский областной суд сегодня рассматривает вопрос о возможном прекращении уголовного дела по покушению на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Ливана Мухаммед Халифа, подтверждена гибель 382 человек. Еще более 200 считаются пропавшими без вести или погребены под обломками зданий. Эти данные не включают погибших боевиков Хезболлах. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Израильское правительство вчера одобрило призыв на службу еще 3 дивизий резервистов. Министр обороны Амир Перец заявил, однако, что проведение широкомасштабной операции в Южном Ливане пока не планируется. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. Представитель фонда сказал в интервью «Радио Свобода».
Это первая партия грузов гуманитарной помощи для детей, которую нам удалось доставить. До сих пор это было невероятно трудно. Надеемся, что теперь эта задача будет для нас более легкой.
Сказал представитель детского фонда ООН. По данным ООН, в Ливане из военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек. Более половины из них – дети. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмета Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителей чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Новые обвинения сформулированы таким образом, что они подпадают под британский закон о терроризме. Вот что сказал в этой связи Ахмет Закаев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне.
Я готов в любое время идти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризируют и совершают преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной. А такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения.
Говорил Ахмет Закаев.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадорском ущелье будет действовать законное правительство Абхазии.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании, которое признано и поддерживается Грузией. Оно вернет регион под юрисдикцию Грузии и восстановит там контроль грузинских властей, чтобы наладить жизнь населения.
Сказал Саакашвили. Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в ущелье. Об этом заявил Интерфаксу в четверг вечером полпред президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария. Ранее в тот же день президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что... Власти Грузии объявили об успешном завершении операции в Кадорском ущелье, где подняли мятеж бойцы Эмзара Квицани, бывшего представителя президента в регионе. Квицани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут универсал национального единства. Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Я уверен, что мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и конфронтации. Мы должны подтвердить неизменность нашего внутреннего и внешнего политического курса, курса, который получил поддержку на президентских выборах в 2004 году.
Сказал Виктор Ющенко. В случае создания коалиции национального единства блок Юлии Тимошенко уйдет в оппозицию, заявила лидер фракции. Не прояснен вопрос об участии в коалиции коммунистов. Против них выступает пропрезидентский блок «Наша Украина».
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Констанц ФРГ решил, что Германия несет всю ответственность за столкновение пассажирского самолета башкирских авиалиний с почтовым Боингом над городом Юберлинген на границе с Швейцарией, говорит представитель суда Давид Айзеле.
Суд установил, что компания SkyGuide полностью подотчетна властям Германии. В таком случае суд должен был решить, кто несет ответственность за авиакатастрофу. Без всяких сомнений, это SkyGuide.
Сказал представитель суда. В результате авиакатастрофы в июне 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Московский областной суд сегодня рассматривает вопрос о возможном прекращении уголовного дела по покушению на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. С таким ходатайством в суд обратился главный обвиняемый, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. По мнению Квачкова, никакого покушения не было, имела место имитация. Кроме полковника, на скамье подсудимых два бывших десантника Роберт Яшин и Александр Найденов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, около 15 градусов тепла. В Петербурге 17-19 градусов, и также осадков не ожидается. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий? Что такое фунготерапия? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет генеральный директор Центра фунготерапии, секретарь Международной организации фунготерапии Ирина Филиппова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Москве прошли организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых слушания на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий». В них приняли участие известные российские правозащитники и политики. В ходе слушаний выяснилось, что в защиту ученых выступила Общественная палата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Для участия в слушаниях были приглашены представители ФСБ, прокуратуры и Верховного суда. Но приглашение было ими проигнорировано. Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники говорят о политических репрессиях. Последняя по времени жертва шпиономании – заведующий лабораторией Новосибирского института химической кинетики и горения Олег Коробейничев. Ему инкриминируется разглашение секретных сведений, касающихся ракетного топлива в одной из работ, подготовленных по заказу из США. Обвинение было основано на результатах так называемой «закрытой экспертизы», проведенной в региональном управлении ФСБ. Открывший слушание председатель Союза правых сил Никита Белых убежден, что пришло время системного, как он выразился, противостояния произволу силовиков.
Такие шаги по защите конкретных ученых по разбирательству с конкретными уголовными делами, они не имеют высокой эффективности. Мы на сегодняшний день констатируем наличие некой системной проблемы. Для того, чтобы эту системную проблему решать, необходимо предложить и некий системный подход к решению этой проблемы.
В ходе слушаний выяснилась удивительная вещь. Недавно созданная по инициативе президента Путина Общественная палата, казалось бы, находится в центре внимания средств массовой информации. Однако о заявлении ее совета по поводу репрессий в отношении российских ученых сам инициатор заявления, академик Юрий Рыжов, узнал случайно. Об этом он рассказал на слушаниях.
Позвонил Кучерена и сказал, что он хочет встретиться в общественной палате по этому вопросу. И была принята попытка подготовить заявление общественной палаты по этому животрепещущему вопросу. Это было где-то уже в июне месяце. А потом на сайте общественной палаты висит обращение. Безадресное. Я позвонил Кучерене и говорю, что же вы там, ребята. Кучерена поахал и сказал, что вот он разберется. Но, как вы понимаете, если разговор у нас состоялся где-то после 10-го, сегодня у нас 28-е, а вот дело и ныне там.
И в продолжении темы репортажа Виталия Камышева «Опрос на улицах Петербурга». Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратилась Мария Зуихина.
Нет. Ну, у меня есть знакомые, которые работают в государственных секретных службах, но они о своих секретах ничего не говорят.
Да, я думаю, что есть национальные ценности, которые подлежат засекречиванию. Возможно, это и военные сферы, и научно-исследовательские работы. Думаю, каждое государство имеет право на свои дела.
Нет, не приходилось. Что касается военной тайны, производства вооружения, это совершенно нормально. Там танки, оружие и тому подобное. А все остальное мы даже не знаем.
Вообще смысл вашего вопроса, смысл слов, государственный секрет, это уже говорит о том, что есть вещи, о которых должно знать определенное количество людей.
Ну, не считаю, что есть какие-то секреты такого масштаба города, страны. То есть земля – единый шар, от кого секрет? Я считаю, что, по сути, нет государственных секретов. Это все надумано. Игры взрослых людей, которые не наигрались просто в детстве. Больные люди.
К сожалению, нет. Хотя очень хотел бы столкнуться. Пока не повезло.
Ну, это было очень давно. Большое предприятие военно-промышленного комплекса.
Нет. Вообще могу сказать, что, наверное, вещи взаимосвязаны просто с личными качествами человека. Я бы так сказал. Один очень легко хранит секреты, даже самые мелкие, а другой разбалтывает даже самые невообразимые вещи.
Ну, государственные, конечно, нет. Вы, как человек, имеете какие-то секреты? Даже интимные, правда? А почему государство не должно иметь? А потом, вы знаете, мы не настолько высокоорганизованные, высокоразвитые и сознательные. То есть в нашем обществе и должно государство иметь секреты. Просто до какого уровня эти секреты и о чем? Чернобыль случился, понимаете, когда мы долго не знали. Это не секрет, это преступление.
Да, приходилось. Но это я не могу разглашать. Это была просто обычная работа и все.
Обладание секретов, оно, сами понимаете, к чему-то обязывает. Поэтому... Слава богу, что не приходилось.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с государственными тайнами.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Мария Зуихина. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же интересного пишут сегодня газеты?
Доброе утро. Новый начальник северо-западного таможенного управления Игорь Власенко заявил накануне, что намерен снять с должностей с десяток руководителей таможенных постов. Это одна из главных тем петербургских газет. «Пошел сезон новой высокой моды», — заголовок в «Деловом Петербурге». Газета напоминает, что несколькими днями ранее главный судебный пристав Петербурга Артур Парфенчиков пообещал создать отдел контролирующих судебных приставов на предмет взяточничества, и в эти же дни главный военный прокурор Сергей Фрединский рассказал о своих намерениях произвести кадровые изменения в своем ведомстве. Чиновники чистят свои ряды, решая задачу, поставленную президентом. Это борьба с коррупцией. С другой стороны, под шумок своих людей поставить можно, ведь кадры решают все, пишет «Деловой Петербург». Это, кстати, чуть ли не единственная из городских газет, которая хоть и с опозданием, но отреагировала на сообщение об обнаружении целого состава неохраняемых радиоактивных материалов у пассажирской платформы пригородной станции Капитолова. Напомню, информация об этом появилась в ряде петербургских СМИ еще позавчера. Опасный груз обнаружили активисты организации Greenpeace. По данным экологов, радиоактивное излучение рядом с составом значительно превышало норму. И вот «Деловой Петербург» приводит заявление начальника отдела Северо-Западного межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, который уверяет, что тревога была ложной. В вагонах на станции Капитолова находилась природа. Природная урановая руда с обогащением менее 1%, и при ее транспортировке вооруженная охрана не требуется. Что касается радиационного фона, то он соответствовал требованиям нормативных документов, цитирует слова чиновника «Деловой Петербург». Игра по темному, заголовок в питерском «Коммерсанте». Как стало известно газете, городская администрация намерена выключить огни на вывесках и витринах казино в городе. После очередной проверки ревизоры пришли к выводу, что значительное число вывесок игорных заведений оформлено с нарушением федеральных и местных правил размещения наружной рекламы. В частности, большинство заведений продолжает использовать стробоскопы, мерцающие и бегущие огни, которые нарушают вечерний облик города, пишет питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Лидеры ведущих политических сил Украины и общественные деятели, возможно, уже сегодня подпишут универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Англо-русский и русско-английский словарь театральных терминов, выставка мастера французской афиши, репринты на российском книжном рынке, музей картошки в Ленинградской области, а также интервью с режиссером Борисом Хлебниковым и с бывшей актрисой театра «Современник» Еленой Антоненко. Таковы его темы. 9 часов 16 минут на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Для многих людей в России грибы – повод для замечательного времяпровождения, общения с природой и хорошая добавка к рационам, а для других еще и надежда на излечение от каких-то болезней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
К фунготерапии или лечению грибами разные люди относятся по-разному. Оптимисты свой интерес к столь необычной форме заботы о здоровье объясняют историческими традициями. Тысячи лет назад медицинские препараты на основе грибов использовали в Японии. Лет 30 назад бум фунготерапии пришел в Соединенные Штаты Америки. Сегодня грибами лечится и в России. Поклонники фунготерапии считают, что из различных видов грибов при соответствующей обработке можно приготовить снадобье для лечения и сердца, и легких, и кожных заболеваний и иммунной системы человека. Есть грибы, которые излечивают от пьянства, другие от ожирения. Официальная же медицина относится к таким новшествам с осторожностью. Хирург с 25-летним стажем, нынче депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Редько, говорит:
к сожалению, мы больше всего имеем отрицательное воздействие грибков на организм человека и на строение и сооружение. Более того, из-за того, что у нас микробиота поменялась за последние 20 лет от неумеренного принятия антибиотиков, если раньше аспергиллы, там, пенициллины поражали только здания, сегодня эти же аспергиллы поражают уже и легкие больных, и эти заболевания становятся смертельными, как рак. В основном мы имеем вопросы, связанные с отрицательным воздействием грибов, как среди токсикоманов, которые принимают галлюциногены, так и просто отравление, токсическое воздействие грибов. Лечение же грибами, как и лечение травами, это вещь очень специальная. Я к этому отношусь с большим скепсисом. Мы лечились и прополисами, и мумиёй, и целым рядом других панацей в свое время, и в конечном итоге понимали, что все это лишь очередная пропагандистская шумиха вокруг того или иного препарата. И рекомендовать что-то в качестве лечения сегодня, вот в частности, какие-то грибы, я бы не стал.
Тем не менее, в аптеке, торгующие фунгопрепаратами, люди идут. И многие заявляют, что грибные лекарства им действительно помогли. Или просто хотят в это верить. В конце концов, вера в исцеление – тоже лекарство. И зачастую самое действенное.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в студии генеральный директор Центра фунготерапии Ирина Филиппова. Ирина Александровна, доброе утро.
Здравствуйте.
Что побудило вас заняться вот таким разделом, как лечение грибами, фунготерапии.
Вы знаете, лечение грибами, фунготерапия, это, конечно, замечательное лечение, но нужно сказать, что это небольшая отрасль натуральной терапии. Вот вы только слышали выступление замечательного хирурга, это представитель официальной медицины. Так вот, понимаете, такая несколько узкая вот направленность на свои лекарственные препараты, это не очень хорошо. Действительно, официальная медицина очень хорошо помогает при острых состояниях, но хронические состояния нужно, и профилактику в том числе, нужно выводить натуральной терапией, натуральными лекарственными препаратами. Вы же, когда заболеваете, ну, банальной простудой, не начинаете пить антибиотики, я надеюсь. А чем вы лечитесь?
Ну, лимон скорее принять надо, чтобы не оскорбинку.
Правильно, лимон, мёд и тот же самый прополис. Потому что это абсолютно естественное, абсолютно щадящее лечение, которое действительно потенцирует нашу иммунную систему, наши защитные функции и прекрасно вылечивает. Поэтому ни в коем случае не нужно. И мы никогда не говорим о том, что мы, ну, находимся в оппозиции к лекарственным препаратам.
То есть одно не подменяет другое?
Ни в коем случае.
А насколько сочетаемо вот лечение препаратами из грибов с той обычной терапией, которую предлагает официальная медицина? Можно ли сочетать, скажем, лекарственные препараты химические и в то же время вот такие натуральные?
Ну, конечно, сочетать это возможно, но лучше, конечно, до лекарственных препаратов свою болезнь не доводить. То есть, если у вас банальная простуда, нужно лечиться какими-то народными, естественными, натуральными средствами. А антибиотики и все остальные лекарства оставлять только на самый крайний случай. Это, по-моему, единственная заповедь натуртерапевта.
Ирина Александровна, кто вы по первой профессии?
Медик.
Медик какой отрасли?
Я терапевт. Вот. Дело в том, что я действительно была очень консервативным медицинским работником, но...
То есть вы пришли в натуротерапию и фунготерапию из официальной медицины?
Естественно.
А понимаете, что побудило?
Что побудило? Естественно, болезнь собственных детей. Потому что, когда лечишь чужие заболевания, это, конечно, очень тяжело, это проходит через тебя, но не так, как ты, когда ты начинаешь лечить собственных детей. У меня получилась достаточно банальная история. Мой ребенок, который родился хорошего веса, достаточно хорошего здоровья, я его посадила на курс антибиотиков. У него был отит в один месяц. Вот. Без антибиотиков там было не обойтись. Началась жуткая аллергия и, естественно, сразу же бронхиальный астматический компонент, который буквально в течение полугода перешел в бронхиальную астму. Вот. Когда я поняла, что лекарственное отягощение там просто колоссальное, и я ребенка не вытащу лекарственными средствами, то здесь произошла переоценка ценностей. Вот. И сразу же скажу, что для меня это было очень тяжело, ломать себя. Вот, я себя поломала. Чем я лечила своего ребенка от бронхиальной астмы? Кстати, сейчас скажу, ему 22 года, рост 1,92 м, абсолютно здоров, хотя в год я думала, что я его потеряю. То есть, чем я его лечила? Естественно, это было закаливание. Закаливание было очень жесткое. Это была солнцетерапия и воздухотерапия. Естественно, вода в любом виде. То есть, закаливание очень жесткое. Плюс ко всему, травы и грибы. Вот тогда я пришла именно к лечению натуральной терапии. И эффект налицо. Кстати, мой второй ребенок, который родился у меня в 40 лет, он тоже прошел через бронхиальную астму. Это и наследственное, конечно, и аллергические заболевания. Сейчас ему 8 лет, его называют Маугли Всеволожского района, потому что он у меня и зимой по снегу бегает, и я его лечу только натуральными препаратами, только натуральными.
Ну вот как вы оцениваете вообще лечение грибами? Использовали русские знахари? Тоже об этом можно прочитать и в литературе. Ну, чего греха таить? Ведь, помните, чагу использовали и старались. Это же тоже гриб.
Понимаете, дело в том, что вот сейчас обыватель знает только два гриба. Какие? Чага и мухомор. Да? Причем замечательные грибы, но...
А что, мухомор тоже можно для людей использовать? Я знаю, что только вот лоси ими питаются.
Не только лоси. Питаются все. И сороки, и белочки. Все любят мухомор, и все его считают лекарственным средством. Но дело в том, что вот наш обыватель, он знает только эти два гриба. А ведь раньше существовало даже подразделение знахари-ведуны. Так вот, ведуны знали порядка где-то 100 грибов, которые можно лечить.
Которые растут вот в России.
Да. Как сказал у нас хирург, что у нас сейчас идет отягощение вот этими грибками. Это микромицеты. Есть базидиальные грибы, то есть шляпочные. Все эти подосиновые,
которые мы любим подберезовки, собирать в лесу.
Есть, да, жарить, мариновать и так далее. Так вот, каждый гриб — это мини-аптека. У каждого гриба есть свои целебные
свойства.
Что, даже
лисичка?
Ой, лисичка — это ужасно целебный гриб, невероятно целебный гриб. Дело в том, что вот исследования по лисичке нам сразу же принесли золотой диплом на Международной ассоциации фунготерапии. Мы там нашли вещество, условно называемое хиноманоза. Так вот, вот это вот вещество, оно растворяет яйца паразитов. Вот почему лисичку никогда не едят червячки? Почему там нет червячков? Вот об этом мало кто задумывался, скорее всего, никто не задумывался. А мы задумались над этим, и оказалось, что ни один комар не станет там откладывать яйца, потому что никогда из этой кладки ничего не получится. Вот эта хиноманоза просто растворяет яйца паразитов. Если она в грибе растворяет яйца паразитов, то, естественно, она растворяет вот эти вот оболочки и в организме человека. То есть мы получили абсолютно натуральное лекарство, которое работает как антигельминтное средство.
Ну вот что, грибы нужно есть в сыром виде, как их использовать? Потому что ведь при любой тепловой обработке, как мы знаем, все свойства разрушаются.
Вот
что?
Это свойство грибной аптеки, понимаете? Почему человек 2000 лет ест грибы и не становится здоровым? Это меня на каждой лекции спрашивают. Действительно, потому что вот эти вот полисахариды, а полисахариды у нас отвечают за лекарственные вещества грибов, они разрушаются при тепловой обработке, при обработке этиловым спиртом, то есть настойки грибов уже не являются очень неэффективными. Даже соль и уксус их разрушают. А мы что делаем с грибами? Мы их маринуем, мы их солим, мы их жарим. Так вот, для того, чтобы этого не делать, не разрушать эти полисахариды, есть специальная щадящая переработка грибов. То есть мы делаем оттуда вытяжки, экстракты, вытяжку нужных целебных веществ. И за счет этого получаются биодобавки, которые являются действительно очень-очень целебными.
Вот насколько эти технологии тонки, и есть ли сейчас возможность в России производить?
Производим. Причем Россия, вы знаете, это сейчас колоссальный такой сгусток интеллектуальных умов именно фармацевтической отрасли, натуральной терапии. Как нас не пытаются подавить, мы все-таки выживем, потому что натуральная терапия всегда выживет. Она естественная, она помогает.
Ну, все помнят, как гомеопатия считалась в советский период.
Да.
Чуть ли не подпольно ходили лечиться к врачам.
Да, причем все у нас официальная медицина, она же считает это бредом. Хотя, простите, если есть результат, если есть улучшение состояния здоровья, почему же это бред? Неужели можно списывать все на плацебо? Ну, не получается. Знаете, концы с концами никак не сходятся.
Вот чтобы это было доказательно, как раз мы перешли к этому. Какие исследования, кем они проводятся в России? Может быть, кем финансируются? Потому что ведь любое лечение должно приносить результаты, которые можно было бы представить действительно.
Значит, дело в том, что за границей грибы исследуются очень широко. Вот, например, самый известный гриб в мире — шиитаке, это о нем написано уже тысячи, если не десятки тысяч монографий. У нас в нашей стране доклинические исследования делаем только мы. Доклинические и клинические исследования. Сразу скажу, ни под какие программы мы не попадаем, потому что мы оказываемся за бортом, так сказать, частная инициатива. Ну вот наши доклинические исследования грибов веселки, шиитаке, рейши, мейтаке проходят в ней блохина, то есть это самый известный наш научно-исследовательский институт канцерогенеза, онкологии рака. Вот рандомизированные исследования, то есть это исследования на людях, проводим в онкодиспансерах, в Благовещенском, с очень хорошими результатами. То есть говорить о том, что мы народная медицина, не имеет смысла. У нас слишком широко исследуются вот эти вот свойства наших грибов в наших научно-исследовательских институтах. Естественно, сразу скажу, нас не спонсируют. И поэтому вот то, что мы зарабатываем, мы практически половину тратим на клинические исследования.
Спасибо большое. Беседу с нашей гостьей мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свободы» слушайте программу «Час прессы», речь в которой пойдет о том, насколько объективен взгляд иностранных журналистов на Россию. В гостях у Елены Рыковцевой шеф московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Присоединяйтесь к обсуждению этой темы в 11 часов по московскому времени. Напоминаю, что в петербургской студии «Радио Свобода» мы сегодня беседуем о фунготерапии, лечении грибами и после
после сводки последних известий мы вновь продолжим беседу с Ириной Филипповой, генеральным директором Центра фунготерапии, о том, насколько эта терапия развивается сейчас в России, какое международное значение имеет это лечение, а также кому подходит лечение грибами, насколько оно безопасно. Все это вы услышите во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Напомню, что во второй части программы мы включим телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, по которому вы сможете задать Ирине Филипповой свой вопрос о фунготерапии. Говорит Радио Свобода, 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах, 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Объявлено о завершении двухдневной операции в секторе Газа. Бронетехника выведена из его восточной и северной частей. Авиация нанесла удары по нескольким зданиям, где могло производиться или храниться оружие. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут универсал национального единства. Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых. На окраине Владикавказа этой ночью в результате нападения один человек погиб, другой был ранен. По двум мужчинам был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. В американском штате Колорадо заключенный, отбывающий пожизненный срок за убийство 13-летней девочки, взял на себя ответственность за гибель еще 48 человек. Его показания проверяются. Если они подтвердятся, Браун окажется одним из самых жестоких серийных убийц в истории США.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. На 10 августа в Верховном суде России назначено обжалование приговора по делу о нападении на семью Султоновых. Одновременно будут рассматриваться жалобы потерпевшей стороны и кассационное представление прокуратуры Петербурга. Напомним, что причина обжалования – процессуальные нарушения уголовного кодекса, которые могли повлиять на формирование ошибочного мнения коллегии присяжных заседателей. 9 из 12 присяжных сочли недоказанной виновность 16-летнего главного обвиняемого в нанесении удара ножом, ставшего для 9-летней Хуршиды Султоновой смертельным. Вместе с убийством исчез из дела и националистический окрас. Признак по мотиву расовой ненависти относился только к 105-й статье обвинения. Правительство Петербурга и РАО ЕС России 27 июля подписали соглашение, направленное на повышение надежности энергоснабжения потребителей Петербурга. Соглашение о реализации первоочередных мероприятий на период с 2006 по 2010 год включительно направлено на увеличение пропускной способности сетей, создание условий для присоединения новых потребителей к электрическим сетям и увеличение мощности ранее присоединенных потребителей. Общая стоимость работ в рамках реализации соглашения оценивается в 300 миллиардов рублей. Из 120 миллионов рублей, заложенных в этом году в бюджет Ленинградской области на строительство жилья, за первые 6 месяцев этого года израсходовано лишь 4 миллиона. Вину за медленное освоение бюджетных средств губернатор области Валерий Сердюков возложил на комитет по строительству. Одним из основных факторов, замедляющих жилищное строительство, Валерий Сердюков назвал нежелание муниципальных властей ряда районов продавать с торгов имеющиеся в их распоряжении свободные земельные участки. Лидер регионального отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев 27 июля был вызван в прокуратуру Петербурга. Прокурор 16-го отдела прокуратуры Павел Масонов, занимающийся надзором за правоохранительными органами, опросил его по фактам, изложенным им в заявлении на имя прокурора Петербурга Сергея Зайцева. Во время опроса поднималась и тема задержания Андрея Дмитриева в Твери, когда он возвращался из Москвы для участия в петербургском антисаммите. Напомним, что по некоторой информации на днях Элла Памфилова встречалась с генеральным прокурором России и передала ему документы на 22 задержания активистов, ехавших на антисаммит в Петербург. Выступая перед журналистами во время саммита, она обещала разобраться во всех подобных случаях. С новой экспозицией открылся после реконструкции музея Владимира Ленина «Шалаш». Экспозиция называется «Историческая драма от весны до осени 1917-й». Концепция новой экспозиции, построенная на строгом следовании историческим документам, заключается в отсутствии каких бы то ни было оценок тех событий. Сохранность уникального памятника русского фортификационного искусства, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО форта Александр, находится под угрозой. В связи с открытием нового судопропускного участка дамбы, расстояние от оси нового фарватера до форта Александр сократится до критической отметки с 535 до 200 метров, что повлечет за собой разрушение и воздействие на форт.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36 в эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Центра фунготерапии Ирина Филиппова. Говорим мы об использовании грибов для лечения различных заболеваний. Ирина Александровна, ну вот на мой взгляд, сейчас самая большая проблема в России – это самолечение. И вот я смотрю на те названия препаратов из грибов, которые производите и вы, они такие, знаете, зазывающие. Грипп вечной молодости, капринус, грипп от пьянства, худеем с ямакира. То есть вот сразу возникает вопрос, да, во-первых, как вы относитесь, с чего надо начинать, если начинать лечение грибами?
Консультацию фунготерапевта. То есть мы тоже прекрасно знаем, что самолечение ни к чему хорошему не приводит, тем более мы же работаем как? Обязательно в комплексном варианте, то есть один грипп на протяжении, например, 1-2 недель вылечить никого не может. Это должно быть воздействие комплексное. Вот. И поэтому у нас существуют специально обученные врачи, это обязательно врачи, фунготерапевты, которые могут подобрать комплекс грибов. Плюс ко всему еще могу сказать, не нужно ожидать такого действия, как от лекарственных препаратов, то есть сразу же очень быстрого и очень эффектного действия. Такого не бывает. В натуральной терапии все идет очень медленно, шажками, поступательно. И вот это вот самое главное, то, что нужно помнить. Натуральная терапия – это самое медленное и абсолютно безопасное лечение.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Говорит Александр, Москва. Вы знаете, я могу только подтвердить то, что говорит Ирина, потому что детство мое прошло на Западной Украине, в Волынской области, и я запомнил те огромные очереди, подводы к известному тогда знахарю. Он по тюрьмам пересидел всю свою жизнь, по-моему. Фамилия его Насаль я даже запомнил. Я запомнил, что у моей мамы всегда стояла настойка мухомора. Так что это подтверждение. А вопрос такой. Нельзя ли где-нибудь получить более подробную информацию в интернете или где-нибудь? Вы что-нибудь издавали, Ирина? Спасибо.
Да, конечно. У меня много книг по фунготерапии. Их, по-моему, уже около 9-10. Вот. Сайты в интернете практически тоже достаточно много. www.fungo.ru. Это наш сайт официальный, петербургский, московский сайт. То есть достаточно много информации везде.
Всем ли можно использовать фунготерапию? Есть какие-то противопоказания? Не вызывают ли аллергические реакции, которые сейчас просто захлестнули, можно сказать?
Аллергические реакции вызывают у нас всегда и везде на любой продукт, даже на воздух и на воду бывают аллергические реакции, но грибы в этом смысле достаточно щадящая, как любая натуральная терапия, поэтому аллергические реакции, конечно, бывают. Но если человек хотя бы раз в жизни ел грибы, и у него все прекрасно обошлось, то это уже не противопоказание к фунготерапии. Не лечим мы детей до 5 лет, потому что в этих группах не проводились клинические исследования. Вот. И, естественно, беременные и женщины, которые кормят грудью, то есть здесь недопустимо никакое лечение. Ни лекарственная, ни натуртерапия.
Вот то, что говорилось о том, что, в общем-то, грибы бывают разные, да, это те, которые мы привыкли собирать в лесу, а есть микромицеты, которые, наоборот, вызывают различные болезни в человеческом организме и разрушение других микроорганизмов. Борются ли грибы с грибами?
Естественно. Именно на этом и построено лечение фунготерапии, потому что межвидовая борьба – это прежде всего, это приоритетно. Микромициты вызывают болезни, аспергиллез, который вызывает бронхиальную астму, сейчас это уже доказано. В принципе, и онкология – это тоже не генное заболевание, не заболевание экологии, это прежде всего грибковое заболевание, то есть колонии грибов, которые селятся в организме, вырабатывают массу токсинов, и они переориентируют здоровую клетку. Это, в принципе, тоже уже доказано. Так вот, грибы, базидиальные грибы, макромициты так называемые, они имеют все те ферменты, которые подавляют микромициты в организме. И работают они великолепно. Кстати, вот вы никогда не задумывались, почему подосиновики и подберезовики всегда растут подосинами и подберезами, да?
Потому что они так называются.
Вот только поэтому. Вот. Долгое время, в принципе, и микологи считали, что это симбиоз вот этих вот двух организмов, то есть деревья им дают влагу, а грибы, так сказать, разлагают азотистые соединения для усвоения. Так вот, оказывается, нет. Гриб выбирает своего врача. Вот у осины есть свои заболевания какие-то. То есть ей нужен врач под осиновик, который лечит, вырабатывает ферменты и лечит именно ее заболевания. А у березы совсем другие заболевания. Древесная гниль, там еще какие-то. И вот им нужны другие ферменты, которые вырабатывают именно подберезовик. Ну, то же самое, как кому-то нужен врач-отоларинголог, кому-то врач нужен фтизиатр и так далее. Вот каждый выбирает своего врача. Вот деревья выбрали так.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Виктор Иванович, Москва. В продолжение вот этого вопроса, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь грибы, которые борются с микозами стоп и грибками ногтей?
Вы знаете, есть такие грибы, хотя мы используем комплексно, опять же. То есть нет непосредственно гриба, который будет уничтожать вот эти вот микозы стоп, то есть ногтевой грибок. Но, оказывается, грибы настолько хорошо влияют на организм, настолько они гормональный баланс нормализует, что грибок уходит сам. Вот, например, очень часто бывает, женщина приходит и говорит, я вот 4 месяца лечилась вашей системой Ямакира от ожирения. Вы знаете, похудела, ну, нормально, там 5-10 килограммов, но главное то, что у меня прошел ногтевой грибок. И это идет постоянно. То есть, действительно, грибы имеют такое свойство. И мы назначаем его уже в комплексе. То есть, трутовичок, шиитаки, веселку, и уже знаем, что организм будет весь оздоровлен. То есть, но грибы начинают латать именно с прорех. То есть видят то и начинают работать именно с этим. Иногда для меня это тоже становится загадкой. Почему? Вот я назначаю, например, противоопухолевый комплекс, да, а начинается с того, что засыхают папилломки и отваливаются.
Шиитаки – это не российский гриб. Всегда вот в натуротерапии мне приходилось сталкиваться с таким мнением, что, в общем-то, где ты живешь, ты должен есть пищу этого региона. А как же грибы, которые произрастают не в России, могут помочь россиянам? Это вот не входит в какой-то дисбаланс?
Ни в коем случае, потому что там, я говорю, что есть определенные полисахариды. Вот из шиитаки выделили полисахарид, который называется лентинан. Так вот, вот этот вот полисахарид, он действительно оказывает сильное противоопухолевое действие. В наших грибах такое же аналогичное в той же самой веселке, мы тоже этот полисахарид нашли. Только назвали тут не лентинан, а немножечко по-другому. Но он имеет аналогичное действие противоопухолевое. И работает, вы знаете, японские шиитаки великолепно на русских, а наша веселка, ну, вы знаете, исключительно лечит японцев и американцев. Во всяком случае, они к нам просто это толпами едут.
Очень многие грибы, которые я вот посмотрела, как они выглядят, ну, честно говоря, похожи на поганки. То есть в нашем обычном, обыденном представлении, да, вот травы, некоторые люди начинают изучать, собирать сами. Можно ли собирать самому грибы и как-то их использовать в лечении? Или все же нужно использовать вот препараты, которые сделаны на основе таких вытяжек?
Вы знаете, у меня такое твердое убеждение, что человек, который не знает трав, не может заниматься заготовлением трав. Он всегда вместо безобидной ромашки заготовит болиголов. То же самое здесь. Не нужно собирать грибы, сушить и их есть, если ты не знаешь грибы. По справочникам крайне сложно это определить. Здесь нужно заниматься этим очень-очень долго. Поэтому я всегда говорю, если вы хотите чем-то полечиться, позвоните, проконсультируйтесь, скажите. Есть уже биодобавки, которые мы производим, и они абсолютно безопасны для применения. А если вы пойдете в лес и вместо лисички найдете, я не знаю, ложную лисичку, то это все-таки чревато. Чревато отравлением. Так что лучше с этим не рисковать.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Московский областной суд сегодня рассмотрит вопрос о возможном прекращении уголовного дела по покушению на главу РАУЕС России Анатолия Чубайса. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с генеральным директором Центра фунготерапии Ириной Филипповой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич, Санкт-Петербурга. Ирина, у меня к вам такой вопрос. Я согласен с вашим учением, но вот мне сейчас не понравилось ваше обоснование, что лисички-комары не трогают, и черви не селятся. А ведь вы в курсе, что яблоки, например, выращенные на Западе, мы ругаем за то, что их даже червяки не едят, что это нехорошие яблоки. Поэтому, если живые существа не любят лисички, это, мне кажется, еще не довод в их пользу. Я на самом деле не сомневаюсь, что они полезны, но вот этот довод мне не нравится.
Вы немножечко неправильно меня поняли, потому что я сказала, что там есть вещество, которое растворяет оболочки яиц паразитов. И именно это вещество мы вытащили из этих лисичек и сейчас сделали биодобавку, которая является антигельминтным свойством. А насчет яблок, которые не едят черви, ну просто, понимаете...
Одно дело обработанное химией.
Химией, да. А лисичек... Лисички, к счастью, еще химии не обрабатывают.
А вот как раз я на этот счет и хотела спросить: ведь грибы очень усваивают и тяжелые металлы, и радиоактивность, поэтому иногда даже предупреждают, что собирать-то не следует еще и по этому поводу. А вот те грибы, которые вы используете для производства лекарств, где вы их выращиваете?
Значит, вот эти вот грибы, шиитаки, мейтаки, кордицепс, мы уже получаем субстратами из Японии. От великолепной фирмы «Искра», которая работает с нами очень-очень давно. Вот. Остальные грибы мы получаем только в экологически чистых районах. И представьте, там вот идет тройная проверка на радионуклиды, на тяжелые металлы и так далее. Очень бывает жалко, когда приходится под нож отправлять партии, у которых есть вот перепроизводство. То есть норма повышена бывает.
А можно ли как-то вот эти грибы вырастить, ну если не в стерильных, то в хороших условиях? Или они не поддаются остается вот здесь?
Вы знаете, грибы — это как кошки, они гуляют сами по себе. Ведь грибы — это самое интересное, что есть на свете, но во всяком случае для меня. Ведь есть грибы-хищники, есть грибы, которые шипят, есть грибы, которые буквально раз на клеточке раскладываются и тут же собираются, как трансформеры. Каменные грибы, которые у нас растут. Но это вот в нашей газете «Грибная аптека» мы пишем обо всех грибных загадках, о грибных чудесах, о ведьминых кольцах. Вот. Так вот, дело в том, что эти грибы не поддаются искусственному выращиванию. Есть такие вот ручные, типа собак-кошек, ну, те же самые шиитаки, риши поддаются. А вот наша веселка обыкновенная, 5 лет мы об нее ломаем зубы. Мы не можем вырастить ее искусственно. Она не растет искусственно. Причем вот это...
А шампиньоны?
Шампиньоны искусственно можно вырастить, можно. Вот. Но
являются ли они лечебным грибом или...
Каждый гриб является лечебным грибом. У каждого есть свои свойства. У каждого буквально, понимаете? Так вот, вот эта вот веселка, ее вырастить невозможно в искусственной среде. У нас лесники-заготовители, они просто становятся в ступор, когда говорят, что вот в прошлом году я туда накидал веточек, я думал, что в этом году получу столько угодно этой веселки. Приходит, но нет ее. И вдруг, говорит, захожу в баню свою рядом с домом, и вдруг рядом растет эта веселочка. А меня веселка привела действительно в недоумение страшное, потому что у нас центр на Хорошевском шоссе в Москве, это буквально вот центр Москвы. Вот. И когда приходит наш сотрудник, говорит, Ренсан, ну, у меня, наверное, галлюцинация, потому что рядом единственная заплеванная береза стоит рядом с этим крылечком. И вот там вот растут веселка. Понимаете, тут же сказали, ну, к Ирине Александровне у нас просто все грибы липнут. Вот такое бывает. Поэтому грибы вырастить искусственно крайне сложно. Тем более вот такие вот ценные, как веселка обыкновенная.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Вероятно, не дождался своей очереди задать вопрос слушатель. То, что вы сказали, раз нельзя вырастить искусственно грибы, а сейчас экология ухудшается год от года, есть ли перспективы?
Перспективы у нас есть, потому что экология у нас не так ухудшается, как вы думаете. У нас есть совершенно медвежьи уголки, где растет веселка, и растет очень чистая, хорошая веселка. Но ее, конечно, очень мало. И то, что мы собираем, это, конечно, капля в море, тем более сейчас спрос невероятный, вот именно на веселку. Но остальные грибы, естественно, будем приручать. Естественно, будем выращивать биомассу. То есть по мере спроса будет расти и предложение, будут какие-то новые технологии. Вот. Самое интересное то, что... Вот вы говорите, накопление радионуклидов. Мы же это тоже использовали в своих препаратах. То есть дождевик способен, выращенный на стерильной массе, способен впитать радионуклиды и тяжелые металлы в организме человека. То есть две капсулы гриба, и он там как пылесос в себя все втягивает. Понимаете? То есть это означает... Естественно, натуральное очищение организма от радионуклидов, тяжелых металлов. Вот, пожалуйста, взяли за основу вот эту вот его способность, не очень хорошую способность, но...
Работает на человека. Работает на человека. У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
А?
Да, добрый здравствуйте, день. Добрый день.
Это Москва, Алексей.
Да, слушаем ваш вопрос, да. Пожалуйста. Алло? Ну, вероятно, у нас какие-то технические сбои сегодня не дают слушателям задать вопросы. Как вы считаете, вот всегда встает вопрос, когда кто-то начинает производить одни лекарства, возникают подделки. Как застраховаться, как отличить одно от другого?
Вы знаете, я всегда так говорю, что в принципе первый же положительный результат лечения, он за собой влечет массу подделок. Я поступила достаточно просто. Вот моя фамилия, имя. Ирина Филиппова – это мой бренд. То есть я несу ответственность за то, что я произвожу. На каждой нашей упаковке идет бренд «Центр фунготерапии Ирины Филипповой». То есть если человеку что-то не нравится, он звонит напрямую к нам в центр, и мы всегда с ним это решаем. Если у него какие-то вопросы, это всегда. Понимаете, если начинают производить препарат просто так, дабы продать, и уже не иметь никакой ни ответственности, то ну что можно с тех людей спросить? То есть я знаю, что у нас вот шиитаки первый, препарат, который мы запустили, это было несколько лет назад. Сейчас уже несколько вариантов, причем уже, по-моему, и фамилию подделывают. Я знаю, что...
Вот
есть...
я как раз хотела спросить, а что стоит поставить на упаковку ваш бренд? Сталкивались ли вы с тем, что вот приносят к вам какое-то лекарство или биодобавку, а вы понимаете, что это не ваше производство?
Ну, приносят, конечно. Я понимаю, что это не наше производство. Но я же не буду говорить о том, что не лечитесь с этим, если я не сделала лабораторный анализ. Если это заведомая подделка, то есть бывает такое, что и пыль какую-то там грибную замешивают, и опилки были. Это действительно, это мошенничество. Вот. Но, с другой стороны, есть фирмы, которые производят те же самые шиитаки. Это достаточно хорошие шиитаки. То есть здесь, понимаете, подделки вот под мое имя я, конечно, не одобряю. Но вы сами знаете, что наша судебная система, она работает достаточно неэффективно, и ввязываться в какие-то суды я не стану, потому что мне нужно работать, мне нужно доклинику и лечение.
В своих исследованиях на литературу какую вы опираетесь? Можно ли найти что-то в старых российских, русских трактатах? Или потому что раньше передавалось все от знахаря к знахарю, из уст в уста этого нет? И
вы
чем
знаете,
тогда
самое
вы руководствуетесь?
Самое интересное то, что есть и травники, и масса древних рецептов, манускриптов, где постоянно идет как лекарственное вещество грибы. Вот вспомните Бадмаев, знаменитый лекарь Александры Федоровны, последней царицы, да, у нее была огромная фибромиома, которую и ложная беременность, вот эта вот история. Так вот, ложной беременности там не было, истерической беременности, это была огромная фибромиома. И вот Бадмаев вылечил, рассосал вот эту вот огромную фибромиому веселкой обыкновенной и травами. Веселка обыкновенная – это вот тот гриб, который имеет невероятные целебные вещества. Вот это вот рецепт Бадмаева. Плюс ко всему, Мономах лечился от рака губы чем? Он лечился чагой и губкой лиственничной. Вот эта губка лиственничная, которая, кстати, и худит, которая имеет очень много целебных свойств, она имеет и серьезные противоопухолевые вещества. Лечились мухоморами. Всегда знали, что сморчки, вот эти вот весенние грибы первоцвета, они великолепно поднимают зрение. А грибы-строчки, которые поедают лоси в огромных количествах на весенних полянках, они предотвращают разрушение суставов. Хрящевой ткани суставов. Вот, понимаете, вот это вот по крупицам все собиралось. Очень интересные работы сейчас представляют китайцы и американцы. То есть у них фунготерапия, она, конечно, на высоком уровне была все эти 2000 лет. И поэтому там они уже знают каждый свой гриб, они знают его вещество, они знают химический состав. Мы сейчас только вот на первых шагах открытия нашего российского богатства. Но уже интерес колоссальный во всем мире, понимаете? Сейчас вот российская фунготерапия, она стала на ноги. Она стала одной из самых ведущих серьезных методов.
Вы еще и секретарь Международной ассоциации фунготерапевтов. Что это за организация и как-то помогает она российским?
Никак не помогает, потому что это не коммерческая организация. Она была создана именно для того, чтобы
для общения,
чтобы мы делились своими опытами. Да, туда входят американские фунготерапевты, которые занимаются тоже развитием вот фунготерапии в Америке. Никаких средств мы оттуда не получаем, никаких средств мы туда не вкладываем, мы просто обмениваемся вот опытами. Мы как-то поощряем, так сказать, работу всех наших исследований, и, в принципе, это общение идет нам на пользу, потому что я изучаю китайскую и японскую фунготерапию, а они уже начинают изучать российскую фунготерапию и страшно этим довольны.
Каким образом китайскую и японскую изучаете? Пришлось ли вам выучить язык или просто
англо? К счастью, нет. Сейчас все общаются на английском языке, и поэтому, да, у меня действительно большая коллекция всех книг о грибах и на английском, на китайском, японском, но владею только английским. Но самое интересное то, что интерес к грибам действительно очень велик. Грибы...
То есть это действительно не просто модное веяние, как говорят некоторые?
Ну, вы знаете, ту же самую гомеопатию тоже считали модным веянием, которое осталось вот уже 200 лет, и оно достаточно эффективно. Грибы — это действительно намного эффективнее, чем травы. Потому что у трав этот эффект более такой мягкий, щадящий. Грибы работают несколько по-другому. Ведь в онкологии, вот сейчас грибы очень активно мы используем в онкологии, в реабилитации онкологических больных. Это ни в коем случае не говорит о том, что нельзя делать операцию, нельзя делать химиотерапию, нужно лечиться грибами. Так не получится. Сначала все приведенные мероприятия, и потом это идет реабилитация онкологических больных, потому что мутированные клеточки остаются. И вот мы поднимаем иммунную систему так, что она начинает сама бороться с этими клеточками. Ну, микотическая теория наша Я вам уже вкратце сказала, что возникновение рака, мы вообще считаем, что это именно из-за микромицетов, колонии микромицетов, которые селятся в организме, вырабатывают токсины и переориентируют здоровую клетку. То есть клетка себя начинает ощущать частью грибницы. А ведь микромицеты, вот эта вот колония, это же коллективный разум. И мы боремся, вот организм наш борется не просто там против вирусов, так сказать, безобидных, даже не безобидных, бестолковых, да, это коллективный разум, который оккупирует наш организм. И малейшая агрессия, это вызывает еще более бурный рост. Вот. А фунготерапия – это естественно, абсолютно естественно, подавляющая. То есть он не вызывает агрессии и работает великолепно.
Спасибо, Ирина Александровна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором Центра фунготерапии Ириной Филипповой. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», который ведет Ефим Фиш. Есть ли будущее у альтернативной энергетики в России? День бересты и другие темы.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.